Это с большим перерывом Голосач вырывается, возвращается в эфир. Я даже не помню, сколько времени прошло, полгода. Ну вот сегодня мы все вместе. И к нам пришел Валя Матвиенко, директор «Игры слов» книжного магазина. Валя, привет.
Привет.
Как вы поняли из вступления, будем говорить про книги и все такое прочее. Погнали?
Ну, не только про книги, про магазин поговорим. Про вообще про книгопечатание, наверное. Зададим, помучаем Валя тебя вопросами, потому что мы ничего в этом не понимаем, и нам было бы очень интересно узнать.
Надеюсь, я что-то понимаю. Сейчас узнаем.
Спрашивай, Лида.
Ну, Костя нас не представил, что здесь Никита еще, и я, Лида.
Да, точно.
Мы долго вкатываемся, пытаясь вспомнить, как это работает.
Знаешь, конечно, ну просто вспомни. Да, с таким перерывом, ты знаешь, сложно уже. Как это у нас, как это такой толпой.
Начнем про вопросы про книжные магазины. «Книжный магазинчик Блэка» — документальный сериал?
Я смотрел одну серию всего. Сложно сказать, но она была очень похожа на правду.
Я смотрел 3 сезона, и это было так побуждало желание влиться в мир какой-то продажи книг, потому что насколько там все фактурно.
Ну, возможно, со стороны это интереснее смотреть. Мы однажды пытались с коллегами посмотреть. У нас было ощущение, что мы сходили на работу, поэтому мы достаточно быстро выключили.
Типа на работе каждый день еще работу смотрит.
Он же там пил каждую серию, насколько я помню.
Ну, вопрос-то не в этом, а в остальных ситуациях. Вы тоже не трезвенники.
Ну, в принципе, документальное кино практически.
В каком-то смысле, да.
Было очень фактурно на самом деле.
Я тоже люблю этот сериал.
Если кто-то его не смотрел, наши рекомендации, прекрасный юмор, прекрасная демонстрация внутренней кухни небольших бизнесов, возможно, не только книжных, но и любых.
Я хочу небольшую предысторию рассказать, как я познакомилась, Валя, с тобой. Это был небольшой книжный, или, наверное, большой, ну, небольшой для Владивостока, книжный магазин, который организовали на хлебзаводе, или как-то так это называлось. Ну, творческое пространство, в общем, в районе стадиона «Динамо».
Семеновская, 9.
Вот, и Валя там, ты там был управляющим, как я понимаю, и я помню, что я приходила и могла что-то попросить, какой-то журнал, и ты и твои коллеги всегда были очень отзывчивы, это было настолько вообще потрясающе, что можно было что-то прям попросить, и это привозилось, но это быстро очень закончилось. Вот, и когда ты пришел работать в «Игру слов», тоже стало так очень классно вообще приходить в «Игру слов». Не только из-за тебя, но и в целом из-за этого пространства, которое классно организовала Диана. И вообще, в принципе, все ребята. Мой вопрос такой. Почему именно книжные магазины? То есть это же такой не самый простой путь карьеры, скажем так. Почему именно туда?
Не знаю, в чем здесь, конечно, карьера, но это, мне кажется, просто мечта, что у меня, что у Дианы. Это была просто, ну, мечта, честно говоря, ни больше, ни меньше. Она любила, насколько я помню, книги просто с детства. Я любил книжки с детства. У меня дома большая библиотека. У меня же, помимо магазина, есть еще работа в университете. И, ну, по роду деятельности я очень, ну, тесно связан с книгами, скажем так, потому что их постоянно читаю, там, не знаю, пересказываю студентам и все остальное. То есть нужно много читать для того, чтобы быть в курсе науки. И поэтому, ну, еще до книжных магазинов я давно ориентировался там в издательствах, не знаю, там в авторах, переводах, в таких вот вещах. Мне было этим приятно заниматься, и просто вот возникла такая возможность. И она же родилась во многом, на самом деле, из шутки. Я не помню, у вас была Диана однажды в гостях, она, может, рассказывала, как вообще магазин открылся.
Это было давно уже.
И как раз-таки мы с Дианой тоже познакомились на хлебозаводе, о том месте, которое Лида назвала. Это был арт-центр, и там был, ну, как в любом арт-центре, бывает небольшой книжный магазин. Там торговали книжками об искусстве, тоже с зарубежными журналами, много чем. И когда уже центр закрывался, мы все это распродавали, дело. И на эту распродажу пришла как раз-таки Диана. Она забирала, по-моему, все детские книги, которые у нас были, потому что она тогда занималась как-то детской литературой, не помню, в каком контексте, но занималась. И мы с ней, собственно, познакомились. Ну, и обсудили просто книжные дела, отсутствие книжных магазинов в городе, поныли, подосковали и расстались как бы такой шуткой, что, мол, короче, если я ей сказал, что однажды, если соберешься открыть книжный магазин, ну, позвони. И через два года она, правда, позвонила. Вот.
Сказал.
И мы встретились, обсудили, помечтали вместе вдвоем и просто все это сделали, реализовали. Не знаю, это, не знаю, самое приятное дело, самый приятный бизнес, как мне кажется, который может быть. Книжками не стыдно торговать.
Вообще не стыдно.
На сайте «Игры слов» указано, что это независимый книжный магазин.
Да.
А что это значит?
Ну, это он магазин, который самостоятельно определяет свою издательскую политику, скажем так. У нас часто это спрашивали, особенно когда магазин открылся. В принципе, до сих пор, мне кажется, люди заходят и спрашивают, независимо от кого, от чего. Ну, я, честно говоря, у нас принято это говорить, независимый книжный. Но технически это то же самое, что там инди, что-нибудь. Вот. Суть в том, что большинство магазинов, которые есть в стране, они сетевые, они принадлежат, многие из них, издательства, например, «Читай город», «Буквоед». У нас «Буквоеда» нет, правда, в нашей части страны. В европейской его много. Это книжные магазины издательства «Эксмо». Это монополист на рынке. И понятное дело, что ассортиментная политика у них какая-то есть. Не к тому, что она хорошая или плохая, она просто общая, скажем так. И понятное дело, что они в первую очередь стремятся продавать книги собственного производства, собственного издательства. «Эксмо» — это монополист. Это не только издательство «Эксмо», АСТ, не знаю, «Миф», там «Индивидуум», «Азбука» и так далее. То есть это очень много издательств, на самом деле, им принадлежат. И они в первую очередь продают их по понятным причинам. Вот. И, соответственно, те частные магазины, которые есть вне этого контекста, которые занимаются своей собственной ассортиментной политикой, они называются независимыми книжными издательствами. Вот. Господи, книжными магазинами. Ну, опять же, в пару к независимым издательствам. Вот. Так что здесь как бы ничего особенного нет. Но, в первую очередь, повторюсь, магаз, который сам определяет то, что он продает. И у нас в этом участвуют, в том числе, все наши сотрудники. То есть у нас нет какого-то там условного закупщика или там отдела закупок, да? Ну, отдел, конечно, это совсем мощный был бы магазин небольшой. Но, тем не менее, то есть все принимают участие, выбирают, что мы будем продавать, что мы не будем продавать, что нам нравится, что нам не нравится. Ну, вот. Это самое главное.
Здорово. Такая маленькая семья решающая, что они выставляют на
виду. Бывали такие ситуации, когда, допустим, кто-то из сотрудников, или ты, или Диана, хотите какую-то книгу обязательно в магазин, но понимаете, что ее купят там один или два человека. И вы принимаете какое решение в этот момент? Все равно вести, потому что это мечта? Или нет?
Нет, в большинстве случаев все равно вести. Дело в том, что один-два человека – это нормально, это отличные продажи для многих книг. То есть,
независимого книга.
Да. Дело в том, что конечно, есть книжки, которые мы продаем там сотнями, они у нас тоже за 3 года накопились, но в целом там книги, которые даже продаются десятками, это уже редкие вещи, по крайней мере для нас. То есть я не говорю там о таких книжных магазинах, как там «Подписные издания» или «Фаланстер», то есть у них совсем другие обороты и другие объемы там. Они занимают очень большой вес на книжном рынке. Вот. Для нас это нормально, в принципе, что одна-две книжки продалось. Если мы говорим, конечно, об очень специфической литературе, я имею в виду. Это абсолютно нормально. То есть на какие-то книги можно рассчитывать на 10, на 20 штук, на 30. Есть у нас книжка, например, «Человек в комбине». Это современная японская проза, небольшой рассказ современной японской писательницы Яко Мурата. А вот мы его... Это, по-моему, наша самая продаваемая книжка за все 3 года. Мы там где-то приближаемся, по-моему, к 300 уже. То есть там все просто. Во-первых, это японская книга. У нас японская литература в городе, в принципе, продается лучше всего. У нас огромный ассортимент японской литературы. Нас любят Японию. В том числе, наверное, из-за географической расположенности. Плюс книжка совершенно недорогая. Ее розничная цена, по-моему, 480 рублей, что-то типа того. Соответственно, это абсолютно доступная книга. Она про Японию, она современная, и она достаточно действительно интересная. Это одна из лучших, наверное, книг, написанных в Японии за последнее это время. И вот она таким образом прекрасно продается. Но это редкий случай. То есть...
Что прям несколькими сотнями измеряются продажи одной книги, да?
Да-да-да, это очень редкий случай. Ну, понятное дело, что всегда хорошо продаются книжки там, про Дальний Восток какие-нибудь. Ну, те или иные вещи, которые написаны местными авторами. Ну, здесь работает просто такой локальный патриотизм всегда. В первую очередь.
Вот, например.
Ну да, к примеру, да, вот книжка про Укиё-э.
Да, на которой я был в презентации.
Все местные авторы в этом плане, конечно, могут хорошо продаваться. Здесь, их, мне кажется, надо немножечко исключать всегда из таких, типа, рейтингов, скажем так. Вот. Но в целом, повторюсь еще раз, одна-две книги, это для многих книг это супер. И наоборот, здорово, что во Владивостоке у нас в городе есть люди, которым это на самом деле интересно. Обидно, когда мы привозим книжку, ее вообще никто не покупает. Вот. Она у нас лежит там год или полтора, и мы потом, конечно, от нее избавляемся или продаем, возвращаем там обратно в издательство, например. Вот это самое такое, может быть, неприятное. Иногда обидное. Иногда сами коллеги покупают, потому что, ну, чтобы книга обратно не ехала, потому что, ну, типа, что мы все зря везли.
Почитаем, подарим.
Ну да, да, да. Вот, это правда часто, мы так думаем, что когда вот книжка какая-нибудь рискованная, ну, в хорошем смысле рискованная, типа, могут не купить. Но мы имеем в виду, что, ну, если что, я куплю.
Ой, я сейчас хотел...
Мне нравится, если что, заберу себе.
Момент такой, я хочу сделать подарок, подарить книгу, и вот нужна такая какая-то редкая.
Это отвратительный запрос на рекомендацию.
Хорошо.
Вот. Мы получаем просто такие каждый день очень много, когда
отлично, видишь,
приходят к нам в магазин и просят посоветовать книгу на подарок. Это... в принципе, запрос, который не значит ничего, и после уточняющих вопросов, типа, кому, что, а чаще всего мы слышим только пол человека и иногда возрастной диапазон. Ну, например, то есть нужен подарок для мужчины, которому там, ну, где-то 40-50. И вот нужно обнаружить такую книгу, подарить. Когда мы спрашиваем, кто, чем он интересуется...
Как бы аудитория целевая.
Да, часто говорят, что, ну, типа, не знаю, понятия не имею. И, то есть это вообще на самом деле интересно, когда люди приходят в книжный магазин и предполагают, что мы знаем их друзей лучше, чем они, по каким-то причинам. Или у нас есть... Иногда прямо спрашивают, типа, где у вас там... типа книжки для женщин за 40. То есть это очень...
Книжки для женщин за 40.
Да. Я думаю, что, конечно, в каком-то смысле такая рубрикация возможна, потому что, ну, издатели, когда книги издают определенного рода, они, да, конечно, понятно. Понятное дело, что они целятся. Ну, когда мы говорим о массовой литературе, мы просто таким не занимаемся. У нас никак в нашей расстановке не участвуют. И это, конечно, целая, ну, всегда катастрофа. Это не самые приятные разговоры, они часто бессмысленные. Вот. Какая-то популярная книжка.
За 40.
Да.
А руководителям что подарить?
Ну, подарок руководителю хотя бы четырехзначный. Там, в принципе, сразу есть определенный отсев по суммам. Это главное, чтобы книга была престижная, дорогая, там, блестящая. Вот. Там все просто, на самом деле. Подарок руководителю – это хорошо.
Подарочное издание.
Конечно, там все
вообще. В кожаной обложке.
А книгу можно как вино выбрать по этикетке? Ну, в смысле, вот по обложке можно как-то понять, там, и, может быть, ну, не то чтобы качество книги, понятно, что я понимаю, что это такая довольно странная характеристика, а потому что по вину, допустим, видно, ты когда видишь там плохо сделанную этикетку, ты понимаешь, что, в принципе, туда не вкладывались. Ты можешь по этикетке примерно понять, что тебя ждет.
По обертке?
По обертке, да. По книге такое можно? Как-то вот каким-то...
Не знаю, честно говоря, я впервые слышу, что вино можно выбрать по этикетке, по качеству этикетки.
Это Никита, он умеет придумывать вопросы.
Я не уверен, что это так. Ну, что с книжкой? Что у нас про книги может сказать? Ну, во-первых, если с двух сторон посмотреть, то, конечно, существует огромная масса людей, которые выбирают книжки по обложке. Я думаю, что все мы их входим в эту массу людей. Я тоже часто выбираю книжки по обложке, в том плане, что нужно из чего-то выбрать, но все равно хочется выбрать то, что нравится больше, как минимум, скажем так, эстетически чисто.
Можно, я добавлю, когда говоришь.
А в целом, что можно о книге сказать по оформлению? Ну, на мой взгляд, честно говоря, практически ничего. Я не знаю, то есть мы-то, понятное дело, как люди, которые торгуют книгами, можем просто, ну, по внешнему виду понять, кто ее издал, грубо говоря. И, понятно, по книге можно понять, сколько она стоит, какая у нее, ну, себестоимость книжки, сколько у нее было вложено, ну, да, труда и силы. Ну, вот да. Эти вот вещи, конечно, они, в принципе, со временем, ну, считываются. Интересно, когда ты видишь просто оформленную книгу, понимаешь, какое издательство, какая редакция с ней над ней поработала. Ну, это, ну, это для читателя это бесполезное издание, прямо говоря. Для нас это интересно. А так я бы не сказал, что по книге что-то можно сказать. Хороший дизайн у тех, у кого есть деньги на дизайн, и все. Здесь все очень просто. То есть хороший дизайн стоит денег, хорошая верстка стоит денег. К сожалению, у многих небольших издательств не всегда есть деньги на верстку, на дизайн. И случается то, что часто случается, мы это видим. Вот. Поэтому я бы не сказал. Честно говоря, ну, крупные издательства часто, мне кажется, портят, честно говоря, даже книжки. Делают отвратительные обложки, которые, мне кажется, наоборот, отталкивают. Вот. Но, опять же, я не знаю, по каким причинам. Мне кажется, люди пытаются, может, с одной стороны, предугадать массовые какие-то настроения, скажем так, потребности. А с другой стороны, просто у крупных издателей есть штатные дизайнеры. Мне кажется, штатный дизайнер – это всегда очень плохо. То есть одно дело, когда у тебя есть книга, проект, какая-то история, да, и ты примерно предполагаешь, кто бы из, там, из коллег, там, из дизайнеров, из верстальщиков мог сделать классный макет, ты к нему обращаешься. У человека это, во-первых, такая редкая, может быть, эпизодическая работа. К ней можно подойти с интересом. Но мне кажется, просто когда ты сидишь в издательстве и как бы херачишь обложки, там, не знаю, 30 в месяц, но они не могут быть очень разными и очень индивидуальными. Да, то есть в этом плане, мне кажется, у массовых издательств поэтому они получаются периодически очень однотипными, потому что вот их делают буквально в смысле какая-то группа людей. Вот. А те издательства, которые славятся хорошим дизайном, у них нет никаких там штатных дизайнеров. Ну, есть группы, понятно, людей, к которым регулярно там обращаются, но у них там раскидывают между собой. И получается достаточно интересно. Но это, опять же, со временем тоже можно угадывать. Потому что людей, которые занимаются оформлением книг, на самом деле не сильно много. И тоже в рамках одного издательства, в рамках нескольких издательств можно угадать, кто работал над книжкой. Вот. Над оформлением. Да, что это был, часто бывает один и тот же человек в разных издательствах, видно по каким-то элементам. Но часто случается, может быть, знаете, в бизнесе, когда, не приведи Господь, собственник сходил, например, на какие-нибудь курсы, услышал там потрясающую идею, и
продающий
он,
текст.
Да, и он начал ее, и он приносит ее как дар на работу, и все должны теперь так делать. И такое случается, мне кажется, условно и в дизайне. То есть, может быть, кто-то сходил на условные курсы, да, или узнал о каком-то новом инструменте, новой технике, и, конечно же, хочется ее везде применить, и это видно, иногда выходит целая череда книг, с одним и тем же приемом, ну, видно, что это делал один и тот же человек часто. Это забавно отслеживать. Вот. Мой был долгий ответ.
Можно же еще по бумаге понять, даже вот неопытному человеку, когда он открывает книгу, трогает листы, там есть, типа, дорогая бумага все-таки, есть дешевая. Допустим, у меня молодой человек много читает, но он вообще не дизайнер, не издатель, не близко к этому. Он сразу может мне сказать, где дешевая бумага, где дорогая. Но он никогда ничего об этом не знал. Просто из опыта большого количества чтения.
Я не знаю, честно говоря. Я не люблю дорогую бумагу, к примеру. То есть я, например, с удовольствием читаю книжки на газетной бумаге. Мне она очень нравится. То есть бумаги-то на самом деле не сильно много, если мы говорим о каких-то стандартных вариантах. То есть это газетная бумага, в первую очередь. Газетная не для газеты, есть газетная для книг, она немножко другая. Газетная, потом несколько видов просто-напросто идет офсета по плотности, и все. Не знаю, я люблю газетную бумажку, она такая желтоватая.
Мне тоже нравится.
Приятная. То есть вот, если, может, знаете, Pocketbook, есть Азбука Классика серия. Это одна из самых крупных серий покетбуков в стране.
Да?
Они такие, у нее же желтоватые. Не знаю, мне такая бумага очень нравится, потому что она не пухлая, она тонкая, толстые книги сразу становятся тонкими. Лично мне с ней очень комфортно работать. Но у нас так повелось в стране, что действительно так массово, если читатель, потребитель, он любит белую бумагу зачем-то, выбеленную, от которой глаза болят, не знаю. Ага. Какие-то плотные листы часто, то есть людям хочется видеть, чтобы бумага была толстая, еще и шрифт большой. У нас недавно был, то есть тоже был разговор в замечательном магазине. Женщина с мамой выбирали книжку. У них был выбор, какую взять, одну или вторую, я не помню, какие конкретно. Но одним из аргументов было то, что в книге А шрифт был меньше, значит, она умнее. Если в книге большой шрифт, значит, сказать автору нечего. И книга не очень. А если он маленький, кегель мелкий, то, значит, книга хорошая. Они вот так выбрали, сделали свой выбор.
Себе. Какой прекрасный. Я буду это на работе использовать, этот аргумент.
Много разных подходов существует, как можно много знать.
Умности книги.
Да, вот один из них – это вот кегель, которым она напечатана. Вот, так что не знаю. Мне кажется, на самом деле очень часто бумагу сложно определить. В смысле, есть дизайнерские бумаги, понятное дело, их там за версту видно. А хорошую типографскую бумагу, то есть, даже, говорю, газетку или хорошую типографскую бумагу или офсет, это часто можно спутать, я не знаю. Я люблю дешевые бумаги, мне кажется, это, наоборот, прикольно.
Неожиданный пример сейчас приведу про дешевую бумагу. Я зашел в Сбербанк, в январе, нужна была справка о закрытии ипотеки. Они мне отпечатают справку, и она на желтой бумаге. Я такой, говорю, как классно. А почему вы всегда так не делали? Говорит, да просто там что-то решили сэкономить, белой или бумаги не было. Говорю, пожалуйста, вы можете всегда такое давать? Прям мне понравилось.
Да, у нас тоже такое было, когда Вот года два назад, то есть когда у нас начались проблемы с бумагой, это пример в стране.
Да, было.
Ну да, я слышал, что были какие-то на нее конские цены и все остальное.
Да.
А сейчас уже нормально?
Ну, сейчас просто.
Нет, я говорю о таких первых, самых первых пиковых, там, не знаю, истериях, в том плане, что нам даже поставщики, да, тоже присылали часто накладные документы вообще на таких тончайших листах желтой такой бумаги, очень было хорошо и удобно.
Вообще хорошо, да. Мне очень понравилось.
Не знаю, я люблю желтую просто бумагу, я не люблю белую, выбеленную. Mm-hmm. Это, во-первых, это дороже, выбеленная бумага, ее надо выбеливать еще. Желтая, мне кажется, не знаю, для глаз полезнее.
Наверное, это пошло еще с прошлого, когда книга – это подарок, а ты же не можешь подарить книгу на туалетной бумаге, на газетной. Надо красивый подарок, красивую книжку. И ты себе домой покупаешь такую же, чтобы она у тебя стала красивая книжка. А удобство чтения и, опять-таки, усталость глаз – это уже второстепенная история.
Я ем буррис, наверное, мне и понравилось. Не выбеленный. Это звенья одной цепи, судя по всему.
У нас странно, честно говоря, мне кажется, иногда отношение к книгам в стране. Это какой-то такой товарный фетишизм в определенном смысле. Очень часто выбирают книжку, ну, действительно, по обложке, как она выглядит. Недавно, то есть, к нам заходила тоже покупательница, она искала какую-то книгу Джейн Остин, я не помню уже какую. У нас было какое-то издание, она вот отказалась, потому что оно будет некрасиво смотреться у нее на полке.
Плохо. Вот. Не подходит по интерьеру.
Возможно, то есть, интерьерная книга – это тоже важный аспект, кстати, нашего заработка. У нас покупают книжки в библиотеку просто домашнюю.
Чтобы красиво,
да, красиво ставить, да.
Ну, может, когда почитают тоже. Почему?
Может быть, вполне такое произойдет.
Такую услугу делать. Его. Печать отдельно интерьерной суперобложки. Ты купил некрасивую книжку, а тебе красивую суперобложку сделали, чтобы на полке
это
стояло.
Есть.
Это умение жить. Да? Что-то отсюда.
Это, в смысле, огромное количество фейковых книг, которые просто типа коробочка, ну, обтянутая какой-то псевдокнигой, на Алиэкспрессе, на Вайлдберрис, на Озоне.
Нет, это совсем псевдо.
Это псевдо-псевдо.
А так-то можно хотя бы полистать. Это же, ну, у нас были ситуации, когда мы подбирали библиотеки, то есть к нам периодически приходят, то есть с запросом, там нужно составить библиотеку руководителю. И, разумеется, очень важно, чтобы эти книги что-то говорили руководителю. Вот, это все.
На фотографиях и гостям, которые приходят к нему.
Конечно, да? То есть здесь нужно собрать послание определенное.
Месседж.
Да.
Вот это интересно. И это прикольно. Ну, в смысле, я понимаю, почему это может быть, да.
Очень нравится, как прикольно. Эти руководители пытаются угодить другим, ну, каким-то своим, может быть, больше начальникам, потому что там показывают референсы. Ну, понятное дело, с кем не буду там говорить, но вот, типа, вот есть там их руководители, и у него на фоне его библиотека, она там определенных цветов. И надо, чтобы было, например, так же. Вот. Это интересный запрос.
Это вообще неплохой такой, слушай, да я даже подумать не мог.
Ну, то есть, как бы, если ему нравится, он может, видимо, увидеть и как-то одобрить.
Ты такой, как я, типа...
Да.
Нормально все, свой.
Не, ну, опять-таки, если у тебя там библиотека синяя, какая-нибудь там темно-синяя, темно-зеленая, а ты покупаешь какую-нибудь ярко-красную книжку, она будет совсем выделяться и светиться на этой полке. Надо, чтобы было ровненько в цвет,
ну,
все.
Это цвет стола, цвет костюма, покажи.
Да.
Те же слова, те же поведения.
Окей, вот, это интересная задача. Слушай,
да, вообще интересная задача.
Чтобы они были сериями определенными. Ну, цветовая гамма. Ну, очень забавно. Ну и, конечно же, вопрос не только в цвете. Главное, чтобы и темы еще были там правильные, скажем так. Странная литература быть не должна.
Некошерный.
Ну, например, да, просят, чтобы не было авторов вообще как из недружественных государств, например.
Ну, это новая волна.
Да, это вот новая волна, подбор в библиотеках. Ну, тем не менее, вот. Сложно иногда книжки подобрать.
Ну, хотя бы не жжем книги, знаешь. Это тоже.
Я думаю, все впереди, на самом деле.
Постапокалипсис, 450 градусов, все такое прочее.
Я думаю, что что-то где-то однажды пожгут. По крайней мере, из библиотек уже вывозят книги. Я думаю, что что-то с ними потом делают. Скорее всего, сжигают.
А вы уже себя столкнулись, да, с тем, что пришлось как-то подфильтровать ассортимент?
Нет, мы ничего не фильтровали.
Ничего не было. Запрещенки.
Да, мы не торговали просто никогда ничем, что могло бы быть запрещено, скажем так. Ну, дело в том, что все эти истории про запрещенные книги и так далее, это исключительно утки из интернета и часто из прессы. То есть журналисты очень часто работают совершенно отвратительно и, ну, просто придумывают к себе сами новости, проблемы, контент,
да,
и все остальное.
Из головы своей, конечно, не понимаю.
Вот. Нет, ну, я думаю, что основания-то есть, но сами вещи, они часто не имеют за собой основания. То есть книжки никакие не запрещали, потому что есть, ну, скажем так, списки, реестры, запрещенной литературы не существует. Только туда ничего не добавлялось последние очень много лет. Вот. И поэтому, ну, условно, там иноагенты, например, да, сейчас книг много их, но их не надо никуда выкидывать. Их нужно просто правильно маркировать, там, в пленку их оборачивать, ставить на них предупреждение, и все. То есть вся вот эта история там с заворачиванием в крафтовую бумагу, истерические подписи, что эта книга запрещена, но это уже самодеятельность, то есть какая-то, и, честно говоря, очень странная. Вот. С Акуниным была тоже целая истерия. Да, вот его внесли, например, в список экстремистов-террористов, неожиданно. Но внесли его, а не его книги. Книги не являются экстремистским материалом, их как можно было продавать, так и продаются. То есть здесь никаких тоже сложностей нет. Поэтому мы не делали ничего со ассортиментной политикой, потому что если здесь, скажем так, какие-то риски появляются, первым перестраховывается вообще сам издатель, и книга просто исчезает даже уже из прайсов, но это такой, может быть, самый яркий индикатор. Вот. А в целом нет, у нас не было никогда с этим никаких проблем, я надеюсь, это и не будет. Вот. Ничего там запретного, крамольного у нас не было, нет. То есть помечаем, как просят помечать.
Это для,
и не делаем из этого...
Это публичное заявление.
Не делаем из этого какое-то, как мне кажется... Многие, мне кажется, поначалу раскручивали это лишний раз, излишне. Я не знаю, зачем привлекать такое внимание лишний раз. Наверное.
А если вернуться к бумаге, вот мне всегда было, ну, как бы, условно понятно, почему, но вот есть какая-то массовая литература, там, нон-фикшн условный, романы и так далее, а есть книги, которые, типа, специализированы, допустим, вот у нас тут большая часть людей — это дизайнеры в нашей комнате сейчас, допустим, книги по дизайну, и они, как правило, в 2 или в 3 раза дороже, чем, ну, чем обычные книги. Это с чем связано? С производством их или с чем-то еще?
Конечно, с производством, с издателем. Сейчас как бы выразиться. Причин, по которым книга становится дорогой, в этом плане очень много. Если мы смотрим вот на книгу, в том смысле, если возьмем за 100% ее себестоимость, издательскую, мы сейчас не говорим ни про книжные магазины, ничего про остальное, около 70-80% это производство книги. То есть в 20% укладываются все корректуры, верстки, переводы и так далее. Это, ну, имеет значение, но, сами понимаете, 20%. 30%, может быть. Вот. Большая часть расходов – это, конечно же, печать и непосредственно бумага. И эти книги дорогие, часто попросту, ну, люди, которые занимаются дизайном, хотят часто делать что-то очень особенное, что-то непривычное, и поизгаляться больше, чем это, ну, наверное, принято в целом. И здесь повлияет, может быть, ну, все что угодно, как сам подбор бумаги, цветность, разумеется. То есть часто же это 4+4, то есть это полностью цветная книжка. Она может быть не 4+4, к ней может быть специально куплен какой-нибудь там отдельный понтон, очень нужный. Это сразу еще плюс цена. Может приспичить сделать какую-то вырубку на стороне, ну, впереди, да, вот книжка есть, на ней вырезано окошко, да. Это стоит колоссальных денег сразу. Не приведи Господь, случится какой-нибудь там условно открытый корешок, да. Тоже. Потому что на открытом корешке, чтобы все было красиво, вот мы видим, ну, знаете, открытый корешок, да, это просто видно, задний вид на тетрадке без этой крышки, как она называется. И там такие красивые ниточки. Ну, как будто все это перевязано. Вот ниточки приклеивают вообще вручную люди. То есть это не делает никакая машина, это не настоящие нитки, их приклеивают. Это все ручной труд, это все удорожает книжку совершенно, ну, разгоняет стоимость просто, может, до небес. Плюс, опять же, разные издательства работают по-разному. Например, издательства, которые все-таки делают книжки про дизайн, скажем так, если это крупное издательство, у них есть принт-менеджеры, то есть это люди, которые взаимодействуют с типографией, ну, подбирают наиболее оптимальную для этого издания бумагу, они могут книгу поменять с точки зрения предпечатной подготовки, ну, в том плане, что вот, например, я попрошу Лиду сделать макет. Лида сделает макет вот книжки, как она ее видит. И мы будем пытаться эту книгу засунуть на типографский лист. Типографский лист — это вот этот большой, огромный лист, который потом... фальцуется несколько раз в типографии, он может сложиться определенное количество раз. И книжка туда может не влезть. И если, чтобы она туда влезла, ну, остается много лишнего, скажем, пустого пространства. Ну, на этом большом листе его выбрасывают. Ну, или включают в стоимость таким образом. И, соответственно, не каждый издатель, например, таким образом меняет макет, чтобы максимально плотно влезть на этот лист, ну, с большим, с меньшим количеством потерь. Не каждый так делает. И, соответственно, если книга там какого-то специфического размера, у нее будет условно много обрезков, на нее может не хватать определенной бумаги, ее, не знаю, варить надо будет дополнительно, краска, любые все оформительские вещи, то есть тиснение, конгрев, я не знаю, много чего, это все дорожает цену. Нет, ну, абсолютно ничего, чтобы, я не знаю, лиссе добавить кто-то хочет, понимаете?
Что такое лиссе?
Лиссе. Такая
закладочка.
Закладочка в книгах такая тканевая.
Все понятно.
Я забыл, как называется. Это хренотень, но даже вот покрасить, например, вот, снизу корешок тоже стоит денег. То есть это, ну, абсолютно любой элемент оформительской книжки, он будет стоить денег. Поэтому это книги, ну, изначально дорогие. Но даже если мы на все это смотрим, на всю эту оформительскую историю, там будет бумага в первую очередь. То есть бумага, это книжный блок, это то, из чего сделана книга, это самый-самый дорогой элемент. И, конечно же, для дизайнерских книг хочется иметь лучшую бумагу, хочется часто иметь, опять же, не просто обычную цветность 4x4, а какие-то заказывать пантоны для того, чтобы была максимально точная цветопередача, а не какая получится. Это очень бывает важно. И все это просто увеличивает стоимость. Для обычной литературы это часто, понятное дело, ну, совершенно не нужно. И поэтому она значительно дешевле.
В общем, дизайнеры сами виноваты, что книги стоят так дорого.
Не, безусловно.
Выеживаются.
Захотелось бы сдать книгу, можно было за 150 рублей там чатать.
Ну, я когда работал по юности как раз в типографии дизайнером, я печатал себе книги на просто дизайнерские книги черно-белые и читал их черно-белыми. Распечатал просто на обычном принтере. И как бы не видел больших проблем в черно-белых цветных иллюстрациях.
За бесплатно, так конечно.
Ну, за бесплатно, да.
Хочется издать что-то, знаете ли. Вот.
У тебя намного бюджета на то, чтобы что-то издать.
У меня была мысль, это сборных стихов-то ладно.
Нет, книжку издать несложно, книжку сложно продать. Издать ее несложно, это что сложного?
Ну вот, на примере...
Макет какой-то делаешь, отправляешь, его тебе печатают, в принципе,
да?
Все.
Вот на примере книги «Любовь моя Укиё-э».
Да.
Укиё-э, да. Льва Николаевича Бочарова.
Да.
Да. Но она стоит довольно дорого.
Ну, потому что это, ну, книга-то хорошая, а издание в этом плане, оно, ну, не очень хорошее. Это ужасное издание. Это печатали у нас на Дальпрессе, если правильно помню, изменяет Владивосток.
А чем вот она плоха? Я просто понимаю, что не видно сейчас, да, слушателям, но само издание...
Не только слушателям.
Да, слушателям. Само издание плохое, как оно издано, качество, да, печати.
Ну, во-первых, она огромная.
Ну, она здоровая.
Она, ну, противоестественно большая.
Она очень большая.
Не то, что большая, да. Это просто формат А4. То есть это перед нами книжка, то есть формат А4, не знаю, где ее верстали, возможно, в Word, просто чтобы было проще печатать. И важно же понимать, что если типография местная, у нас там Дальпресс, да, книжных типографий в России не так много. Их немного. Дальпресс не одна из них. И, соответственно, это не профильный для них заказ. Это получается слишком дорого изначально. Я не знаю, откуда у них бумага в этом смысле. Я не знаю, откуда у них картон для обложки и так далее. Сколько он лежит, сколько часто он обновляется. Есть ли вообще варианты какие-то, грубо говоря. Вот. Плюс это меловка, это, в принципе, достаточно дорогая бумага. То есть книжка, это не типографская бумага. Это мелованная бумага, она сама по себе дороже. Вот. Плюс маленький тираж. Тут тоже нужно понимать, что от тиража тоже зависит цена. Чем тираж больше, тем так или иначе будет дешевле. Здесь микротираж, соответственно, очень многие расходы капают просто сюда. Ну и книга цветная. У нее полная гравюры. Цветность, да. Да, ну, опять же, к этому можно подойти по-разному. Часто печатают, как бы объяснить. Есть разная литература об искусстве. Есть, например, очень профессиональные вещи, а есть какие-нибудь справочники, типа, там, не знаю, искусства с какого-нибудь года, грубо говоря. Просто такой вводный курс во что-нибудь. Ага. И на дорогих книгах, на профессиональных, понятное дело, там стараются найти хорошую типографию, часто делают это за границей. стараются найти хорошую бумагу, суперцветность, чтобы было видно вообще самые мелкие детали, там, не знаю, трещинки на полотне и так далее. Ну, потому что есть некоторая ценность у этих книг. Mm-hmm. Они издаются редко, они стоят очень дорого и вообще должны жить и служить много-много лет. А книжка, где у нас иллюстрация носит буквально в смысле иллюстративный материал, она просто что-то показывает. Их часто могут, и так счастье люди делают, печатать на обычной просто бумаге. Вот на той же, на которой печатается текст. Не на какой-то мелованной белой бумаге, а хоть на желтоватой. Краска прекрасно ложится. Да, есть искажения в цветопередаче. Не критичные. Потому что задача книги немножко в другом. Вот. И если это учитывать, мне кажется, можно было бы книгу во много-много раз удешевить. Но это просто стандартная история. От этих же коллег, которые издали эту книжку, они издавали недавно другую, у нас была презентация, были воспоминания Петра Унтербергера, это местный один из строителей Владивостокской mm-hmm. крепости, инженеров. А вот совершенно в таком же формате, абсолютно в таком же, издали его дневники, воспоминания. Ну, воспоминания формата А4 – это страшно. То есть это неудобно, это невозможно. То есть, ну, дневник, понимаете, дневник, воспоминания. Я ж, ну, мне кажется, очень часто эти вещи издают как небольшого размера, чтобы это было, может быть, похоже на да, записную книжку. То есть это очень важно же в оформлении книги, в верстке, в макете вообще передать ее эмоции, ее настроение. А тут такой гроссбух, бухгалтерский, как бы 4. Он еще, и внутри он еще поделен на 2 столбца. То есть каждая страница. Ну, то есть интересный очень подход.
Очень интересно.
Да. И мне кажется, в этом плане это противоречит элементарно просто настроению книги. Ее читаешь, она достаточно интересная. Живо написана, очень хороший был стилистом этот человек, написано интересным языком, но это невозможно читать. То есть это нужно сесть за стол, разложить ее перед собой.
Я так и делал.
Да, и в буквальном смысле заниматься чтением.
Вот. Я раскладываю.
Я такое просто не люблю. То есть я стал каким-то ленивым. Я люблю, чтобы книга была по руке, как говорится. Вот она должна в нее лечь, и с ней можно было бы спокойно где-то провести время. Я люблю в этом плане маленькую литературу, поэтому люблю газетную бумагу. Она тоньше, меньше. То есть у шрифта еще можно маленький, значит, книга будет умнее. Вот. Тут много нюансов можно...
Понимаю.
В этом участие.
Прикольно. Я прям, ты когда сказал про разложить, я прям думаю, блин, ну тут просто не сядешь как бы в руке, а тут нужно прям реально сесть. Прям целый процесс чтения.
Ну да, такой, о, подготовиться.
Открыл, да, подготовился реально. Как будто целый процесс, как будто не книгу там просто почитать, там что-то, вот реально что-то такое измыслить там.
Ну вот, к сожалению, так книжки издают. Не только что там речь не о ней, многие книги издают такого странного размера. У меня дома есть большая подставка, профессиональная. Очень мощная подставка для больших книг с большими зажимами, чтобы можно было сесть и, ну, читать.
А почему издаются вот такие книги, как вот, о которых мы сейчас говорили, которые неудобного формата, неудобоваримы для взаимодействия с ней? Это неопытность, амбиции, может быть?
Нет, я бы здесь не... Я бы не говорил, что это... Как бы объяснить? С точки зрения типографии, конечно, это может быть некоторая неопытность, но, опять же, у типографии нет задачи издать книгу правильно. Задача типографии — напечатать то, что прислали, понимаете? То есть, условно, Дальпресс здесь винить нельзя. Они сделали то, что их попросили сделать. То есть, ну, книга не разваливается от работы. В смысле, то есть, как некоторый объект, это нормально сделанная работа. Как бы к самой типографии, наверное, нет никаких там... Ну, может быть, только к ценам, но здесь я не разбираюсь, ну, не знаешь их. Не могу комментировать. Здесь сложно найти виноватого, если такого можно найти, потому что, видите... Книга есть. То есть есть автор, который хочет книжку издать. Винить человека в том, что он хочет издать книгу и принимает ее в том виде...
Винить человека в том, что он хочет это новое обвинение.
Вот. Это тоже, наверное, неправильно. То есть задача автора — книгу написать. И вот между автором и типографией, собственно, где-то должно произойти просто издательство, которое должно из этого текста сделать то, что можно продать, то, что люди захотят купить, то, что будет приятно держать в руках. Ну и вообще сделать очень много вещей, да, ну, спродюсировать, да, то, чтобы спродюсировать. Это был некоторый... чтобы это по-настоящему была книгой, а не просто текст. Вот. И часто такие вещи как раз-таки получаются такими, какие они есть, потому что они именуют типографию. То есть есть автор, издательство, да, есть автор, ему кто-то помогает сделать где-то макет в чем-то, не знаю в чем. Его так или иначе, да, Ну, наверное, не знаю. И его отправляют там на печать, и вот оно происходит такое, какое оно происходит. Поэтому, говорю, есть такая вот присказка, что издать книжку несложно. Это правда несложно. Сложно книжку продать, потому что если ее вот неправильно спродюсировать, скажем так, получится совершенно фантастическая цена. Вот это одна из самых дорогих книг, которые у нас местного производства.
Да, то я вообще офигел. Думаю, ну ладно, уж куплю.
И вот. То есть это в итоге вот выливаются такие вещи. А когда книга стоит дорого, понятное дело, что на ней сложно заработать вообще, и в том числе и продавцу магазину, потому что сделать нормальную оценку нельзя, потому что получается просто космическая цена уже, ну, она противоестественная. Делать маленькую можно, но это уже начинается благотворительность, чтобы помочь человеку, чтобы книга не лежала. И, конечно, жалко просто покупателя, потому что не каждый готов отдать сколько-то, несколько тысяч рублей за книгу, которая, возможно, не так ему нужна. Вот.
А как тогда найти издательство хорошее, которое даст хорошую книгу? Там, можно, допустим, пойти к вам в магазин и спросить у вас рекомендации? Есть какой-то? Или как? Или это просто гуглить, искать?
Мне сложно здесь судить, потому что, я там, не знаю, сам не являюсь там графоманом, ничего не пишу, чтобы где-то издавать. Мне, наверное, здесь сложно сказать, потому что я не являюсь там автором, который пишет книжки. То есть я там пишу свои научные статьи и все остальное. Там по-другому все организовано. Мне очень сложно об этом судить, потому что научная литература идет обычно одним там вектором. Это через университетские издательства, через какие-то интеллектуальные круги, грубо говоря, находятся новые авторы, темы. Часто, на самом деле, по знакомству. Но по знакомству не в плане дружбы, что я тебя знаю, тебя издам. Но в науке мало, не так много людей ученых, во-первых. Во-вторых, когда какой-то ученый чем-то занимается, он часто это делает вообще один-единственный. И, в принципе, если есть шанс его издать, эта книга часто будет единственной на эту тему. Соответственно, с научной литературой чуть попроще. По художке, существует множество тоже. Как вот есть арт-резиденции, есть же писательские резиденции, всякие писательские школы и тому подобное, где помогает авторам развиться, читает, вычитывает их рукописи, работает над ними. Вот. Для тех, кому лень всем этим заниматься, есть сервисы по самопечати, типа там Ридера, вот это все.
Ридер, да, ты не слышал.
Это издательство, то есть там стоит какой-то гриф. Вы что скинули, оно то и напечатает. По себестоимости потом вам отдаст. И эти люди потом идут в книжные магазины и говорят о том, что они издали книгу. К сожалению. И чаще всего это, конечно, нельзя читать. Потому что, опять же, это самиздат, в плохом значении самиздат. То, что написал, то и издал. Я к такому отношусь скептически, мы таким, например, просто, в принципе, не занимаемся. То есть издательство – это очень важно вообще. У нас очень странно в этом плане устроен рынок. У нас очень часто любят вообще в любом бизнесе, может, замечали, идти там через головы и так далее. То есть хотите какой-то вопрос решить, начинается, мне нужно поговорить с руководителем, с директором, У нас Востоке. Это... Не только в Владивостоке, в целом. Это, мне кажется, немножко такая, как будто российская тема. К нам в магазин приходят какие-то совершенно элементарные вещи узнать, зачем-то зовут меня, хотя мои коллеги знают там прекрасно наш ассортимент и все остальное. Бывает. И у нас есть какое-то стремление часто, мне кажется, сокращать количество ненужных, скажем так, посредников, грубо говоря. И поэтому у нас случается автор, типография, я сам все издам, сам сделаю дешевле. А в этом плане издательство – это суперважная институция, потому что издатель – это, повторюсь, тот, кто вообще делает из книги книгу. Он ее не только там оформляет, создает, он может… Издательство создает имя автора, создает какую-то мифологию вокруг него, оно его продвигает, оно причесывает текст в хорошем смысле. То есть там же есть множество редакторов, корректоров и всех остальных. То есть издательство делает книжку книжкой. Вообще есть еще литературные агенты, у нас они тоже не сильно развиты в стране. В западном мире есть литературные агенты. То есть издательства не работают с авторами напрямую, им это неинтересно. Есть литературные агенты, у которых есть портфель авторов. Если вы автор, вы должны найти себе агента, который будет ваши права отстаивать и там продавать их издательствам. У нас, например, прослойки литературного агента нет, потому что издательство тоже... Зачем платить литературного агента, когда можно напрямую... автору, да?
Да.
И у нас немножко странный такой очень в этом плане устроен книжный рынок. Очень хаотично. Он создает очень много этих обходных путей, из-за которых потом, мне кажется, возникают какие-то коллективные просто, проблемы у всего рынка потом. Вот. Поэтому издать книжку несложно. Вот сложно ее действительно продать, потому что саму... можно напечатать все, что угодно, и сидеть потом на тираже в 1000 штук, ну, раздавать друзьям.
Ну, тоже способ, собственно, да.
Да.
Я, слушайте, смешной случай, пока говорил, я набрал недавно свое имя и увидел книги автора на Литресе. Константин Кокаюх, я такой, чего? За книги автора прям реально скриншот. Я такой, что происходит? Захожу туда.
Так а книги-то какие были?
Да я отправил туда подкаст. Литрес же начал, ну, подкасты в себе генерить. Я отправил туда шмаркетинг. И у меня прям книги автора. И шмаркетинг, портянка такая, 90 выпусков. Я такой, ну, собственно, книги автора, хорошо.
Ты там контролируешь, можно.
Вышел,
сейчас они издадут.
Я бы сказал себе, ну, я аудиописатель. Все, понятно. Пишу аудиоисторию.
Подшивка подкаста.
Подшивка.
Валя, ты сказал по поводу самиздата, я вспомнила, что последние, ну, не могу сказать точно, я не особо слежу, но так до меня доносятся какие-то штуки на Ютубе, истории, про самиздат, который типа, как это называется? Короче, типа сайты, где собираются люди, которые пишут какие-то около фанфиков, около каких-то таких вот историй, и потом издаются. И из этого получаются какие-то кассовые истории, даже что-то покупается для экранизаций. Как ты относишься к таким историям?
Слушай, мне нечего прокомментировать. Я максимально далек, честно говоря. Ну, мы просто не занимаемся такой...
самоиздательской деятельностью.
Да. Нет, вопрос не в самоиздательстве. Мы даже такое не продаем просто. Ну, это какой-то отдельный род, в смысле, часть книжного рынка. Я не знаю, честно говоря, как она живет, по каким причинам она существует и зачем. Мне очень сложно. Возможно, в этом ответе есть ответ, как к этому отношусь. Вот, как прокомментировать. Ну, я не знаю, честно говоря, как это существует и почему это очень странно.
В крупных сетях просто такие книги лежат на самых видных, ну вот на этих на островках, где типа там бестселлеры обычно лежат, вот это все.
Не, ну так это просто то, на что сегодня есть запрос, это в основном молодежная литература, то, что называется Young Adult, то есть такое подростковое фэнтези. Ну, в подростковом возрасте, ну, всегда.
Там всякое, в том числе.
Ну, в том числе. Его очень много. Это книжки написаны на заказ. То есть, я не знаю, здесь можно вспомнить элементарно. Ну, они сделаны на заказ, они все одинаковые на самом-то деле. То есть, там есть группа персонажей, группа каких-то эмоций, то есть, триггерных каких-то моментов, которые, ну, доставляют тебе необходимый уровень переживания и всего остального. То есть, в этом плане это такой обычный продукт культурной индустрии. Ну, культурной индустрии в том плане, как они там писали, там, Адорно, Хоркхаймер и подобные философы. То есть, это история, когда вот так или иначе запрограммирована уже чувственность. То есть, не книжки одинаковые, а те эмоции, которые они должны вызывать, они уже абсолютно стандартизированы. Это, мне кажется, очень яркий этому пример. Книги делаются эти на заказ. Можно у редакции, которая этим занимается, даже на сайтах увидеть, что там... они выкладывают же, это же как объявление. То есть нужна книга на тему, такой-то возрастной диапазон, такая тематика, там срок 3 месяца, к примеру. Ну, присылайте, пожалуйста, рукопись. И любой может это сделать. Мне кажется, это нейросети уже могут писать, честно говоря.
Да, конечно.
Культура литературных негров еще есть.
Да, абсолютно. То есть здесь...
и негров.
Да-да-да. И там, то есть это авторы же абсолютно с такими мертвыми... Даже по именам, мне кажется, понятно. Там... какая-нибудь Ребекка Вонг, Джессика Паркс, знаете, вот такие вот, ну, абсолютно странные имена. Вот. Такого очень-очень много, но мы, например, как магазин, понятное дело, к этому даже вообще не смотрим в эту сторону. Это определенная часть массового рынка, она нас не интересует.
У меня такой вопрос. Понятно, что просить рекомендацию по книге, как мы уже поняли в начале, довольно странно, но я спрошу, да, рекомендую немного другим путем. Какую книгу ты бы добавил в обязательную литературу в школе? Какую-нибудь одну, которую, тебе кажется, не хватает там? В школьную литературу, в школьную программу. Какую бы ты книгу добавил?
Может быть, не одну.
Может, не одну, да. Просто...
полторы.
Да.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я, честно говоря, очень плохо помню школьную программу. Сам я ее не читал особо. Был только один год, где я ее прочел. Это год, в котором читает Ги де Мопассана. Не знаю, какой это год, какой-то класс. Там же, где Эдгар По находится, вот где-то это было в том году. Не знаю. Это единственное, что я читал, я особо не любил. уроки литературы в школе. Правда, я не знаю, что можно добавить в школу.
Все в порядке, ничего не надо. Все сбалансировано.
Мне кажется, беда школы и школьной программы, честно говоря, не в ее составе. А в подходе. Вот. А не в том, какие книги там есть. Там хорошая литература. Вопрос в том, наверное, сколько времени просто ей уделяется. Сколько может ей уделяться. Поэтому, мне кажется, грамотнее говорить о том, что выпилите школьную программу, а не что туда еще добавить.
Кстати, довольно много я знаю таких опыта, когда люди в школе не особо читали, а потом открыли для себя мир литературы и в него провалились.
А не знаю, но школьная программа, она никакого отношения к чтению, к любви к чтению вообще не имеет. То есть, ну, это же просто предмет школьный. Читаете вы школьную программу, и что? Я с таким же успехом читал учебники по истории. Историком я не стал, ну, грубо говоря. Это просто школьные предметы. И они, не знаю, ни на что не говорят, ничего не обязывают. То есть, я не знаю, я не верю во всю эту мифологию про то, что там люди, которые занимаются там, писательством, там, книгоизданием, это люди, которые всегда любили читать, начали читать в 4 года, всегда читали всю школьную программу. И вот, ну, вот это... Ну, нет. Ну, просто нет. Я никогда в это не поверю, это не так. Не знаю, я не читал школьную программу, я не читал, не знаю, Толстого, я не читал Достоевского. Я не образованный человек в этом плане. То есть, как бы чтение, любовь к чтению, это же в первую очередь, ну, форма досуга. Да, а то, что происходит в школе, это обязательство. И оно не может быть любимым.
Я хотела спросить, знаешь, о чем? Возможно, это будет громко сказано, но сейчас как будто бы некий ренессанс книжных серий в сериалах и фильмах. Ну, в сериалах в основном. Может быть, это громко, и кроме «Дюны» ничего хорошего мы пока не получили. Вот. Как ты думаешь, какая книжная серия, ну, типа, хорошо бы легла в экранизацию, и какой книжной серии не хватает экранизации?
Это очень сложный вопрос. Они должны подразумевать, что я читаю какие-то книжные серии.
И тут мы выяснили, что Валя не читает.
Я, допустим, очень жду когда-нибудь экранизацию «Хроник Эмбера Железной». То есть это книги моего детства.
Нет, я не жду экранизации. Дело в том, что я читаю мало художественной литературы. Я читаю в основном, ну, то, что называется нонфикшеном, там, научную литературу и так далее. Художественную литературу читаю редко, и это не серийная вещь. Но, к слову о «Дюне», мне, например, экранизация «Дюны» очень нравится. То есть «Дюна» — это одно из моих любимых было, ну, художественных произведений в моем подростковом возрасте. Я прочел ее очень давно в школе. Все книжки, которые были написаны и Фрэнком Гербертом, и его детьми потом дописаны за него. Ну, вот это вот все. Я видел, ну, предыдущие экранизации, мне они не нравились. По-моему, они были отвратительными. Вот. А то, что сняли вот сегодня, вторую часть я, правда, еще не видел. Не знаю, мне абсолютно все нравится. Я слышал от тех, кто смотрел, что бывает, людям не очень понятно, что происходит и почему. Но я с этой точки зрения на экранизацию не смотрю. Я просто знаю, что происходит. Я очень хорошо помню книгу. Я очень хорошо помню сюжет и так далее. И смотреть на это как некоторую просто визуализацию того, что я так в детстве любил, я испытываю колоссальное удовольствие. Поэтому, не знаю, я абсолютно всем доволен, потому что у меня в голове все укладывается. Да, потом я там у своих там друзей, с которыми мы ходили в кино, слышал, что они так и не поняли, что за специи, да,
когда
типа...
Когда они, в смысле, не знали?
Ну да, 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 когда они просто пришли в кино, да.
И в «Сегу», что ли, не играли?
Они даже в «Сегу» не играли. То есть, ну да, да, то есть такая вот история. И вот, то есть, да, им может быть непонятно. Согласен, с этой точки зрения, может быть, можно докопаться до экранизации. Вот. Я не знаю, я не любитель, в смысле, там, ругать экранизации. Книга и фильм — это разные медиумы. Они показывают совершенно разные вещи, могут делать совершенно по-разному. То, что возможно в кино, невозможно на бумаге. То, что возможно на бумаге, невозможно в кино. И это абсолютно, мне кажется, нормальная и здоровая история, когда книга остается книгой, а кино существует как кино. И я не знаю... Мне кажется, наоборот, это же неинтересно, в смысле. Вот делать экранизацию, которая была бы похожа на книгу, ну, это тупо, в смысле. Зачем? Чтобы что? Она уже есть в бумажной форме. Зачем пытаться это изобразить?
Чтобы фанаты пережили те самые ощущения, которые они пережили в книге.
Не, ну тогда мы говорим, либо, повторюсь, все-таки мы говорим обусловно, я не знаю, то есть мы говорим сразу о каком-то, об экранизации идеи, либо просто о массовом кино. Я не знаю. Опять же, фанаты, я не знаю, существуют ли довольные фанаты, которые хоть чем-то были довольны когда-то. Если человек чем-то фанатеет, ну, это, мне кажется, это же все, это же, ну, это обреченная история. Ты не можешь быть довольным. Как будто бы.
Вот тут вот пример я хотел добавить про книгу и кино. Может быть, я сначала посмотрел «Автостопом по галактике» фильм, а только потом прочитал книгу после этого. И мне одинаково понравилось и то, и это.
Ну, это же совсем разное творение, скажем так.
Ну, мне понравилось одинаково и то, и то. Ну, в смысле, там все, конечно, по-разному, но было прикольно и фильм.
Ну, не знаю, просто здесь последнее, в чем я за таким наблюдал, понятно, это была «Игра престолов». То есть я читал ее много-много-много лет, и однажды она, ну, она экранизировалась.
О, ну вот
и...
серия, да, да.
А?
Вот серия можно...
Ну да, конечно, там много книг, их начали экранизовывать. И вот до третьего сезона все, в принципе, соответствовало, а потом начало расходиться. Ну, сериал ушел совсем в другую степь, нежели чем книга. Событийно, там, не знаю, персонажами, событиями, количество смертей и кто умер и так далее, не знаю. Это две абсолютно разные вселенные. Более того, книга-то еще не дописана, сериал уже кончился. Вот, и как бы совершенно непонятно, ну, чем кончится книжка в этом плане. Совершенно не обязательно, что у нее будет одинаковая концовка. Но мне кажется, это здорово, честно говоря. В том плане, что есть возможность одинаково, живо наслаждаться книгой и кино, не знаю. То есть, условно, если когда-нибудь выйдет следующая книга, потому что последняя была лет 10 назад, по-моему, Джордж Мартин очень медленно пишет. Вот, если она...
Не спешит.
Совсем не спешит, да. Если она когда-нибудь выйдет, ну, мне кажется, наоборот, круто, ее можно будет спокойно читать, потому что в ней гарантированно не случится того, что было в кино, потому что их дороги разошлись просто много лет назад. Не знаю, мне кажется, это, наоборот, здорово. Вот.
Вообще, когда выбрали экранизировать «Игру престолов», я была так сильно удивлена, потому что мое воспоминание с детства об этой книге было, ну, что это какая-то совершенно... Ну, это вкусовщина. У Мартина есть более крутые произведения, которые можно было бы экранизировать. Те же самые «Гавань ветров». Мне кажется, это было бы такое эпохальное кино. Вот. И, короче, классная книга «Гавань ветров» Джорджа Мартина.
Записал, записал. Лида, записал. Слушатели тоже.
Причем, да, я это читала в глубоком подростковом возрасте. Во взрослой жизни я художку скорее тоже не читаю. Вот поэтому. Поэтому это вспоминание из подросткового возраста.
Я бы хотел, чтобы ты чуть-чуть рассказал, что происходит в «Игре слов». События же, да, как... Потому что не все знают, что происходят презентации книг, да, там, четверговый четверг.
И?
Что бы ты сказал об этом? Что сейчас происходит в «Игре слов»?
Прямо сейчас, на самом деле, ничего. То есть у нас сейчас нет какой-то лекционной программы, у нас она запланирована, на следующий месяц есть. Но у нас такая проблема есть, наверное, мы с ней столкнулись, что магазин достаточно быстро растет. И, ну, в продажах, понятное дело, там, в покупателях, в ассортименте. И на текущий момент мы не очень стали справляться просто-напросто с нашей работой. Немножко все зашиваются. В том плане у нас поэтому не хватает времени даже запланировать какие-то лекции, мероприятия. Ну, вот, потому что мы просто успеваем только книги вот отпускать, принимать, отпускать, принимать. Вот, поэтому, например, наняли новых коллег недавно, на минувшей неделе. Это здорово, что магазин увеличивается, что есть на все это дело спрос и так далее. Но по этой же причине вот мы столкнулись с такими вот вещами, что мы не можем сделать ничего дополнительного, кроме того, что сейчас абсолютно все, кто у нас работает, заняты просто обслуживанием того, чтобы это просто работало, само существовало на самом деле. И времени как будто бы заняться чем-то дополнительным сейчас нет. А так планов на самом деле громадье. Я думаю, что мы некоторые из них сможем реализовать. То есть у нас там есть и издательский проект собственный. И в этом году мы планируем сделать как минимум один книжный фестиваль в Владивостоке. Думаю, большой книжный фестиваль, настоящий, где будет множество издательств. У нас сейчас есть там тоже с нашими партнерами звонки там организационная тема. Думаю, скоро будут какие-то делать анонсы. Вот, то есть, ну, такой настоящий книжный фест, который здесь не было очень-очень много лет, может быть, даже никогда. Вот. Надеемся, в этом году организуем, собственно, чтобы еще больше и больше знакомых людей с классными книжками, вот, которых здесь часто не видят. Вот.
Круто.
Это, наверное, такой самый главный план.
Книжный фест звучит очень, очень хорошо.
Ну, это обычное дело, на самом деле, для многих городов Центральной России, потому что книжные ярмарки, книжные фестивали много где проходят часто. По простой причине издателям просто, ну, рентабельно, недорого туда приехать. На поезде, там, знаете, 3 часа куда-то поехал, выложил, поторговал. Все супер. До нас довести книги достаточно проблематично. Ну, не то, что проблематично, их так иначе можно довести. Никто не хочет их везти обратно. Надо, чтобы они желательно в городе остались. Вот мы как раз такие штуки стратегии сейчас разрабатываем, чтобы их можно было у нас оставить, чтобы с ними можно было в дальнейшем работать. Вот. У нас не было здесь давно книжных фестивалей, настоящих больших. Не показушных, а именно куда приезжает по-настоящему большое количество издательств, не знаю, 50-100, и показывают то, что у них есть. Потому что ну, очень многих книг в этом городе просто не видели. Их здесь нет как класса. Вот мы тоже не все можем торговать, потому что тоже есть просто элементарные риски по много литературе. Но в качестве фестиваля это легко можно организовать и показать вообще, на что способна книга издания. Да. Ну и плюс, конечно, привести авторов, писателей, с ними познакомиться. Тоже приятное дело, потому что у нас тоже не сильно часто практикуется. Вот. Такие вещи редко случаются.
Было бы здорово, если бы к кинофестивалю добавился бы еще и книжный. Есть театральный, и кино, и книжный.
Будет.
Больше медиа.
Я же зазывалю, обещаю. Будет. Куда деваться?
Что еще про книжки интересно?
Что-нибудь спросишь еще, Лида?
У меня вопросы закончились. Я задала свои душные вопросы про сериалы, про книги.
Это самые сложные вопросы.
Человек, который читает художественную литературу.
Чего?
Задала вопросы про сериалы и книги человеку, который художку не читает в последнее время.
Художки в целом сейчас сегодня меньше читают. Это интересно, то есть как меняется спрос, как меняются интересы людей. У нас художественная литература занимает физически в магазине достаточно много места, это целая стена. Визуально кажется, что ее очень много, ее действительно много. Но в продажах она занимает мало. У нас 70% продаж — это не художественная литература. Художественная литература — это около 20%, еще 10% — это детские книжки. Мы торгуем именно, в первую очередь, нонфиком. И это тоже интересно, как даже на фоне всех последних событий меняется спрос, как они перетекают люди из сегмента в сегмент. Понятное дело, что художественная литература традиционно считается тем жанром, который помогает абстрагироваться от реальности. В то время как нехудожественная литература, она указывает на то, что человек старается разобраться в происходящем. По-разному разобраться, либо в буквальном смысле разобраться, что-то исследовать, да, либо как-то, может быть, тоже абстрагироваться практическими способами. Я имею в виду книжки там, по психологии, грубо говоря. И это очень интересно, как на протяжении, например, последних нескольких лет мы видим, куда перераспределяется спрос. То есть у нас, например, стабильно уже второй год, потихоньку, но стабильно, падают продажи, например, всех книжек по психологии. Не всех, ладно, вру. Я имею в виду книжек, связанных, то, что называют популярной психологией, саморазвитие вот таких вещей, какого-нибудь такого ментального благосостояния, благополучия. Такая литература, она падает. Серьезная литература по психологии, она, наоборот, чуть-чуть подрастает. И самое интересное, огромный всплеск интереса практически ко всем гуманитарным наукам и к философии. Очень большой интерес, очень большой спрос. Не только там к традиционным разделам, которые всегда были популярны, типа там стоицизма, что-нибудь, знаете, то есть про греческую философию, это вещи, которые всегда покупали. А даже в самые, казалось бы, неожиданные вещи падает сегодня спрос. Это очень интересно. В какие области уходит художественная литература, то есть какие авторы начинают интересовать. Потому что, казалось бы, то есть художка — это способ абстрагироваться от реальности, да? Но даже то путешествие, которое ты делаешь в художественной литературе, такой усредненный читатель, он тоже очень много говорит. Те жанры, которые возникают, как они привлекают внимание. Я вижу, наблюдая, например, совершенно какой-то небывалый такой интерес к эссеистике, к тому, что сегодня еще называется, например, автофикшеном, такому жанру литературы, каким-то путевым заметкам, размышлениям и так далее. То есть, с одной стороны, это жанры, которые сочетают в себе некоторые долю художественного вымысла, может быть, какой-то стилистики, да, но в то же самое время они работают как документальное произведение, потому что они фиксируют какую-то реальность, рефлекс на нее. Интересно, что этого становится все больше и больше, и переводят все больше. Пишут именно русские авторы, пишут очень много на эту тему такого жанра. Это, наверное, самое интересное, может, в работе смотреть просто, куда все идет. Не буквально к чему все идет, а вот как оно видоизменяется. Часто говоря, мы даже смотрим, как меняются там, предпочтения наших постоянных покупателей. Здесь много людей, которые ходят на постоянно уже, получается, 3 года. Тоже интересно смотреть, как, что люди читали, что они начинают читать, о чем они спрашивают, куда они уходят. И это, ну, на самом деле, очень круто. Ну, потому что их очень много у нас таких людей, которые мы просто помним по нескольку лет. Это, конечно, очень тяжело таким, с такими людьми работать, понимаете? То есть человек ходит 3 года, мы ему уже продали ну, не одну сотню книг, ему нужно что-то еще, и это ну, кончается рано или поздно. Твой собственный багаж знаний. Вот. Но нужно что-то подбирать, что-то советовать. Ну, это прям очень круто, когда люди саморазвиваются и берут какую-то сложную литературу, скажем так. Вот. Да?
Когда ты сказал, что меняется интерес, люди там из художки там, перетекают в какой-то нонфикшн и там эссеистика и так далее, вот эти все более сложные литературы, mm-hmm. то есть вроде как теоретически можно предположить, что люди будут заниматься эскапизмом, но они стараются как-то переходят в какую-то более сложную литературу, наоборот. Как ты думаешь, с чем это связано? Потому что у меня ни одной идеи. Вот.
А
то,
можешь,
что ты вот
рассказываешь, еще раз вопрос
не могу
больше детализировать? Что ты имеешь в виду? Я не совсем понял.
Ну вот смотри, ты сказал, что люди перетекают из одной категории покупок книг в другую. То есть, mm-hmm. допустим, художка теряет позиции, а там нонфикшн растет, растет эссеистика, ты сказал. Но это же более mm-hmm. сложная литература и более конкретная.
Сложно сказать, что она более сложная. Ну, то есть наличие
ну,
конкретного...
плюс-минус относительно.
Да,
что-то,
наличие конкретного
что-то
предмета обсуждения, как в научной литературе, не всегда книгу усложняет, потому что, понятное дело, есть художественные произведения, ну, невероятная сложность для понимания. Мне кажется... Я не знаю, то есть даже... Я тоже, у меня нет прямого ответа, я могу только предполагать, но мне кажется, такие вещи нам просто указывают на действительно возрастающий интерес ну, к реальности, скажем так, к миру, в котором мы находимся. Мне кажется, это, мы видим в этом желание его понять, потому что ну, художество, литература — это всегда история про себя самого. То есть это некоторая саморефлексия. Это желание покопаться в самом себе, попереживать любимые эмоции, потренироваться в любимых эмоциях и так далее. Вот, в то время как ну, не художество, литература, она таких эмоций, понятное дело, не доставляет, она их не вызывает. Она может вызвать совсем другой комплекс эмоций. И в этом плане, повторюсь, эссеистика, конечно, безумно интересна, потому что вот этот жанр, он сочетает в себе одно и другое. Это такой, может быть, такой легкий нонфикшн в каком-то смысле. Я и сам люблю эссеистику. Вот. Ну, мне кажется, это, повторюсь, просто желание больше разбираться в действительности, понимать, что происходит. Мне кажется, это какое-то осознание того, что скажем так, если сильно, как шутят, если сильно чего-то очень сильно захотеть, то ничего не изменится. И, кажется, можно обратиться немножко к другим стратегиям, посмотреть, что люди уже за это время узнали по тому или иному вопросу. Вот. В этом плане, потому что нон-фикшн, он же более... Любая научная литература, не художественная, она в этом смысле более коллективна. Она требует обсуждения, она формирует собственное мнение, его можно с кем-то обсудить, подискутировать, потому что художки невозможно, честно говоря, практически разговаривать. В этом плане там очень мало что можно обсудить, кроме, опять же, личных каких-то предпочтений, степени сопереживания кому-то, да? Сама вот эта предметная плотность там гораздо ниже. А нонфикшн к этому способствует. Способствует в очень-очень широком смысле. Вот. И это более реалистичная литература. Мне кажется, не знаю, в этом плане какой-то реализм гораздо интереснее, чем просто вымысел в буквальном смысле. Вот. Потому что сам по себе автофикшн, если мы говорим о нем, это, наверное, самый яркий на сегодняшний момент такой из новых жанров, скажем так, самый яркий пример. То есть автофикшн или автотеория еще можно выделить как отдельное направление. То есть, с одной стороны, это книга, которая сочетает же абсолютно очень глубокий личный опыт, личную рефлексию, но она обращает ее не в виде, опять же, какого-то нарратива, скажем так, заранее сконструированного, с какими-то характерами, персонажами, да, которым можно верить, не верить. Оно, в принципе, держит твое переживание в той реальности, в которой, ну, находишься и ты сам, читатель, имею в виду. То есть у тебя, ты разделяешь с автором в буквальном смысле то пространство, в котором он находится, а не отправляешься, не знаю, на 17-ю планету, где ты там находишься. То есть, мне кажется, в этом плане гораздо-гораздо четче и ближе проникаешь к автору за счет того, что он свой опыт рассказывает тебе, скажем так, в очень знакомых, понятных тебе декорациях. Вот. И не пытается быть здесь третьим человеком, не пытается быть наблюдателем, не пытается быть независимым рассказчиком. Нет, он честно говорит о себе, о своей боли, о своем переживании от первого лица. Это интересный жанр, интересное размышление. Вот. И мне кажется, это подкупает. Вот это чувство реальности, реализма, настоящности, мне кажется, оно очень неподдельно, и поэтому я бы фиксировал, ну, так бы, наверное, обозначил вот этот интерес или склонность людей покупать такую литературу сегодня.
У меня родился тост.
Тост?
В целом движение в эту сторону можно последить не только в литературе, но тот же стендап, это же, например, тоже такое же направление. Мы ушли от какой-то театральной юмористики к рассказу личному, то есть к погружению человека в окружающий быт. Возможно,
я не знаю, насколько в стендапе это правда. Насколько я в стендапе является настоящим я.
Я про подачу. То есть, оно понятно, что это история вымышленная большей своей части, но сам способ подачи, что давайте я вам скажу историю из моей жизни, мы порефлексируем по шутке.
Я это говорю не про подачу. Я же говорю, в том числе, это настоящий опыт человека. Я просто принес книжку с собой, хотел... Я не знал, что это будет много, принес бы больше, хотел Костя просто книгу подарить, сейчас подарю.
Я покажу ребятам.
Вот. На самом деле, просто, мне кажется, это хороший пример подобные книги.
Тост пока не забыл.
Я же не забыл.
Под конец, наверное, скажу и еще раз повторю. Так, выпьем за нонфикшн и плотную предметную область.
Плотная предметная область?
Да.
Это я так сказал, дед? Надеюсь, не я так сказал?
Я или ты?
Не знаю. Ну, кто?
Нет, я не знаю, только придумал я.
А, хорошо.
Как тост.
Вот, просто пример. Например, очень крутая вещь. Книжка Джона Берджера «Счастливый человек». Пример такой литературы, просто о котором я говорю. Одна из последних книг, которую я читал, издана была в конце, по-моему, прошлого года. Если память не изменяет, или в начале этого. «Счастливый человек» Джон Берджер. Это история сельского врача Джона Сассела, рассказанная, собственно, Джоном Берджером. И Джон Берджер, он здесь выступал как эссеист, публицист. Он здесь выступает как рассказчик. Он об этом пишет прямо в предисловии. То есть все, что я, наверное, умею делать, это рассказывать истории. То есть быть таким сторителлером. И он рассказывает нам историю реально существующего врача, он на обложке. То есть книга сопровождена очень мощными фотографиями этого же доктора, его снимал друг Берджера на камеру. Его быт, его занятия, то, что он делал с пациентами и так далее. И вот здесь автор такой в очень непривычной, может быть, форме смешивает реальные истории из его сельской практики, то есть чем он занимался, как он там уезжал на выезд, как он уезжал. Мне очень нравится реализм этих историй в том смысле, что мы всегда находимся в буквальном смысле, смотрим на все глазами Берджера, смотрим на этого несчастного Джона Сассела, не имея никакого пространства для вымысла. То есть мы приезжаем, мы врываемся в комнату к больному тогда, когда туда ходит врач. Мы понятия не имеем предыстории, ничего не знаем о предыстории этой семьи, понимаете, их бытии, их жизни, ничего. Мы входим в дом, мы узнаем ровно столько, сколько врач может узнать за это посещение, завести какой-то разговор, мы его подслушиваем, и мы выходим из этой комнаты и больше никогда туда не возвращаемся. У нас нет никаких ни намеков, не знаю, там выжил пациент или что с ним произошло. Это очень напоминает реальную жизнь в этом смысле. Поэтому, повторюсь, это хорошо сопровождено, например, фотками здесь. Старые, понятное дело, пленочные фотографии, такие нечеткие, нерезкие, то есть они не обладают тем уровнем вот резкости, который обладает цифровая фотография, из-за чего она кажется нереалистичной. Да? Здесь все смазано, недосказано, недоговорено, очень похоже на реальную жизнь. И вот на примерах рассказов из его практики Берджер начинает рассуждать вообще о роли врача, о роли такого странного человека в нашей жизни. Казалось бы, такой чужак. И он чужак, потому что он сельский врач, он приехал, вроде человек образованный, приехал в какой-то деревню, лечить людей, понять, что ему никто не доверяет, потому что он человек из другого мира, с другим образом мышления. И в то же самое время он пользуется невероятным авторитетом, невероятной властью. Он может прикасаться к другим телам, прикасаться там, где ну, даже близкие люди не прикасаются и так далее. Ну, Вёржер раскручивает это вообще. Ну, я имею в виду рассуждение на тему телесности, чужака в нашей жизни и так далее. И, ну, поднимает вот повествование, ну, в этом плане до невероятных высот. То есть здесь есть совершенно интересные мысли, очень интересные инсайды можно словить. И в то же самое время это всего-навсего история в буквальном смысле сельского врача, в которой мы участвуем вот на протяжении большого времени, здесь, по-моему, около 30 лет, скажем так, в книге, в общих чертах. Мы знаем несколько дней из его жизни, знаем о нескольких его разговорах, знаем о нескольких его депрессиях, знаем несколько его ответов на вопрос о том, зачем он лечит людей, знаем, что он это делает для того, чтобы излечиться самому и так далее. Ну, это очень круто. То есть это по-настоящему крутая вещь, крутая книга. И мне кажется, такой вот, повторюсь, такая степень, ну, с одной стороны, реализма, она не может не подкупать. Это гораздо-гораздо интереснее любого вымысла. Ну, это известная фраза, мне кажется, что реальность, реальная жизнь, она лучше любой истории, которую можно придумать. То есть так как жизнь распорядится, ну, ничто не произойдет. Ну вот. Поэтому совершенно замечательная вещь. Я рад, что таких появляется все больше и больше сегодня.
Спасибо большое.
Да не, за что.
Давай уже скорее эту книгу.
Это по мне, это по мне. Я сразу понял, когда ты начал говорить вначале, я понял, что мне это понравится.
Вот. Мне она просто безумно понравилась. Я хожу теперь, всем ее дарю.
Хорошо.
Всем спасибо про нее рассказываю.
Большое. Спасибо.
Вот. Возможно, она у нас появится в топе продаж скоро.
Потому
что ты ее покупаешь и всем даришь.
Да-да-да, это административный ресурс просто.
Хорошо, хорошо.
Отдельно ее как-нибудь пометим, что вот залетела сюда, потому что всем подарил. Я в невероятном восторге просто. Я давно не испытывал такого удовольствия. От книги. То есть мне это чем-то напомнило Йозефа Рота, может, вы знаете. Это журналист европейский. Журналист. Он, вот я купил недавно его книжку. Ничего не читал, только купил. Он называется «Путешествие в Россию». Это его заметки. Он после революции приехал в страну нашу, гонял на поездах и вообще наблюдал за происходящим. Фантастический слог, фантастической красоты текст. Ну, в этом плане, то есть продолжающий же эту историю. Мне это очень нравится.
Я предлагаю на этой прекрасной ноте закончить сегодняшнюю беседу.
Спасибо тебе, Валентин. Да. Было очень интересно с тобой разговаривать.
Мне кажется, я занудствовал опять.
Столько всего мы узнали про книжную отрасль, чего мы, конечно же, не знали. Спасибо тебе, что пришел. Я была рада тебя видеть.
И слышу.
В общем, ну, в том виде, насколько я могу сейчас кого-то видеть.
Из Казахстана, да.
По Зуму.
Могу еще прийти в онлайн.
Обязательно, обязательно. В общем, была рада также, что мы все собрались наконец-то и возобновили наш подкаст.
Спасибо большое, что слушали. Пока-пока. Всего хорошего. Добра и успехов.
Всем пока.
Пока.
Пока.